Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Украинский город на границе с Польшей хочет вступить в Евросоюз. Египтяне выступают против закона о протестах. В Боснии жертв чисток вспомнили у братской могилы. Еще до результатов саммита в Вильнюсе один из приграничных западноукраинских городов во вторник призвал принять его в состав ЕС. Местный мэр говорит, что такое решение она приняла после того, как Киев заморозил процесс евроинтеграции.
Небольшой украинский городок Роворуска на границе с Польшей призывает Европейский Союз принять его в свой состав, а также подписать с Украиной соглашение об ассоциации. Это один из старейших населенных пунктов Украины, находится всего в 2 километрах от границы. Еще в начале 20-го столетия он входил в состав Польского королевства. Сегодня его жители призывают ЕС не отказываться от интеграции с Украиной, несмотря на планы властей заморозить процесс подписания соглашения. Чтобы доказать серьезность своих намерений, местные жители сшили огромный флаг с украинской государственной символикой и флагом ЕС. А городской мэр Ирина Верещук объявила собравшимся, что уже связалась с Советом Европы и странами-членами Евросоюза и попросила их принять Роворуску с населением в 5000 человек в состав ЕС. Мэр говорит, что многие украинцы потеряли надежду, узнав, что власти отказались от скорейшей евроинтеграции и нацелились на укрепление связей с Россией.
Не политики сегодня творят историю, и не они должны решать, а вот эти люди, которые тут подписались. Мы собираем подписи простых людей, без политиков, без лозунгов или каких-то политических окрасов. Они действительно хотят интегрироваться в Европу.
Она также призвала другие украинские города последовать этому примеру и начинать собирать подписи.
Если каждый город и все люди подпишутся, неужели вы думаете, что Европа не обратит на это внимание? Сегодня мы видим разные призывы, включая отставку правительства, отставку президента. А нам главное – Европа. Мы должны туда попасть. Это наш шанс.
Жители города тоже говорят, что хотят присоединения Украины к ЕС.
Мне, как пенсионерке, может уже все равно. Но есть внуки, в будущем будут правнуки. Хочется, чтобы они жили в лучшем государстве.
Там законы действующие, они действуют. То есть законы для всех, без исключения. Это самое главное.
Между тем, Виктор Янукович в интервью украинским телеканалам объявил, что Украина не меняет курса на евроинтеграцию. По его словам, страна подпишет соглашение об ассоциации только после того, как будет к этому готова экономически, а также когда сможет договориться с ЕС о более выгодных экономических условиях.
Египтяне протестуют против закона об ограничении протестов. Сотни человек, несмотря на разгон полиции, по-прежнему остаются в центре Каира.
В ночь на среду сотни египтян продолжили протестовать против нового закона, ограничивающего право на проведение протестов. Документ был подписан временным президентом Адли Мансуром в минувшее воскресенье. Он запрещает проводить протесты без предварительного разрешения со стороны полиции. Во вторник протестующих разгоняли 3 раза, однако они продолжили собираться. Помимо закона о митингах, они также высказываются против военных трибуналов в отношении гражданских лиц.
Итак, что мы здесь делаем? Мы стоим против настоящего террориста, государства, который правит посредством репрессивной системы, убивает невиновных, арестовывает прилежных адвокатов, политических активистов, и все это никак не назовешь соблюдением прав человека.
Теперь МВД Египта имеет право запретить любое общественное собрание с участием более 10 человек. Новый закон также запрещает протесты в религиозных местах. Осудили новые правила и правозащитные организации, назвав их крупнейшим ударом по свободе в Египте за последнее время. Тем временем власти Египта говорят, что они не против мирных протестов, однако хотят восстановить порядок на улицах страны. 2 недели назад в стране были отменены режим чрезвычайного положения и комендантский час, действовавшие на протяжении 3 месяцев.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, чье имя в последние годы оказалось замешанным в громких скандалах, лишился кресла сенатора. За это проголосовал итальянский парламент.
Итальянский парламент в среду проголосовал за лишение бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони его сенаторского мандата. В В то же время это означает, что политик потерял и свой парламентский иммунитет. Решение было принято на основании так называемого «закона Северина» от 2012 года. Закон гласит, что гражданам Италии, приговоренным к тюремным срокам свыше 2 лет, запрещено баллотироваться или занимать государственные должности. Голосованию в Сенате предшествовали бурные дебаты, которые чуть не переросли в драку между сторонниками и противниками бывшего премьера. Ранее в тот же день Берлускони выступил на митинге своих сторонников. Он назвал 27 ноября днем скорби по итальянской демократии, а сразу после голосования бывший сенатор назвал принятое решение государственным переворотом. Напомним, в августе этого года Верховный кассационный суд Италии подтвердил 4-летний тюремный срок для Сильвио Берлускони по делу о финансовых махинациях в его медийной группе «Медиасет». Впоследствии этот срок автоматически был сокращен до года в соответствии с законом о помиловании. Стоит отметить, что несмотря на громкие политические и общественные скандалы, в которых оказался замешанным политик, а также на приговор суда, партия Берлускони и сам политик продолжают пользоваться в Италии поддержкой значительной части населения. Так, по результатам последних выборов за партию «Вперед Италия» проголосовала почти треть избирателей. Реакция на решение Сената среди простых граждан также оказалась смешанной.
На самом деле это приговор, который был вынесен судом. В демократической стране это не государственный переворот, это просто правосудие.
Они преследуют Берлускони. Это месть, и это неправильно. Он в политике уже 20 лет и управляет хорошо. Наконец-то Италия освободилась, но уже слишком поздно, и это позор.
После голосования в Сенате Сильвио Берлускони вылетел на свою виллу в Аркоре. Впрочем, он пообещал, что политику не оставит и уже готовит новую избирательную кампанию своей партии.
В Боснии и Герцеговине на этой неделе побывал с визитом глава Международного трибунала по бывшей Югославии. Он посетил братскую могилу боснийцев.
В заброшенной шахте боснийского села Томасица в августе этого года была обнаружена братская могила. В ней нашли не менее 430 тел. Останки принадлежат боснийцам, мусульманам и хорватам. В начале войны 1992 года они подверглись пыткам и были убиты боснийскими сербами. В понедельник место раскопок посетил глава Международного трибунала по бывшей Югославии Теодор Мерон.
Мне очень тяжело говорить в таком месте, где видишь тот ужас, который один человек может принести другому.
Теодор Мерон сказал, что для него это место имеет особое значение, ведь он тоже был вынужден пережить все ужасы репрессий во время Холокоста в его родной Польше.
Это место вызывает во мне особые чувства. Оно похоже на каменный карьер, который был недалеко от города, где я провел свои военные годы, где была убита моя мама. Так что для меня это больше, чем просто теория международного законодательства.
Мэрон также планирует встретиться с жертвами этнических чисток, проводившихся во время боснийской войны 1992-95 годов. Некоторые из тех, кто пережил то время, говорят, что недовольны результатами работы Международного трибунала. Среди них Мирсет Дуратович, который видел, как расстреляли его отца, дедушку и бабушку. В то время он был еще подростком.
Мы недовольны работой Гаагского трибунала в отношении жесткости наказаний за военные преступления, а также освобождения тех, кто отсидел 2/3 своих сроков. Многие из них уже вернулись домой и живут как свободные граждане, в то время как мы до сих пор ищем останки жертв их преступлений.
Как предполагается, во время войны в Боснии погибло около 100 тысяч человек. В регионе, где была найдена эта братская могила, ищут еще 1200 тел, пропавших без вести.
Далее в выпуске. Мексиканец с пересаженными руками идет на поправку. В Сочи и Москве начали продавать билеты на Олимпиаду. Елисейские поля окунулись в рождественские огни. В Петербурге становится популярной органная музыка. В Израиле при строительстве автомагистрали обнаружили останки древнего поселения, возраст которого, как предполагается, около 10 тысяч лет. Давайте посмотрим.
В низменности на юге центральной части Израиля археологи обнаружили древнее поселение, которому предположительно около 10 тысяч лет.
Люди жили здесь более 5000 лет назад, не только в этих постройках, но и во многих других рядом. И все эти дома формируют завершенный план. Этот план показывает нам начало того, как централизованное сельское общество развивалось в централизованное городское.
Поселок был обнаружен случайно во время работ по расширению автомагистрали.
Первое поселение образовалось здесь, вероятно, потому что здесь был ручей. К настоящему времени он, конечно же, уже пересох, потому что мы выкачали всю воду. Но в то время здесь тек ручей. Возле него были не только растения и животные, он также привлекал и людей.
Среди всего прочего, в руки археологов попали редкие топоры.
Условно им 8 тысяч лет. Здесь топоры как незаконченные, так и уже заточенные и отполированные.
Еще один интересный объект – каменная колонна, которая, возможно, была частью храма.
And so here at Eshta'ol we have found several buildings, and amongst them we found.
Здесь, в Эштаоле, мы обнаружили несколько зданий, среди которых был очень интересный большой камень. Очень большой. Можно сказать, со всех шести сторон он сделан как домино, стоит прямо. Мы полагаем, что этот камень выполнял культовые функции. В медно-каменный век с 4500 по 3800 годы до нашей эры здесь, по всей видимости, находился центр культовых обрядов. В Эштаоле был храм.
По мнению археологов, это поселение являлось одним из первых постоянных в этом регионе. На это указывают признаки того, что многие из построек периодически ремонтировались. У местных жителей, по всей видимости, уже имелись домашние животные, и они выращивали растения. Ученые считают, что до этого периода люди, населяющие район, мигрировали с места на место в поисках пищи.
В Мексике продолжает идти на поправку пациент сразу с двумя пересаженными руками. Подобная операция стала для Латинской Америки уникальной.
Через 2 года после того, как в результате сильнейших ожогов этот 53-летний мексиканец лишился обеих рук, у него появилась надежда хотя бы на частичное восстановление. Габриэлю Гранадосу провели редкую операцию. Пересадили сразу обе конечности. Трансплантацию осуществили в мае 2012 года. В ней участвовали 20 медиков, включая 5 пластических хирургов, 5 медсестер и 3 анестезиологов. Длилась операция 17 часов. Обе руки поступили от донора, который погиб в результате перестрелки. Подобная операция в Латинской Америке была проведена впервые. Врачи говорят, что новые конечности становятся все более подвижными, особенно после курса реабилитации.
Он восстановил около 70% двигательных функций и сейчас очень независим. Вначале, когда его выписали, он полностью зависел от других. Ему надо было помогать одеваться, мыться и производить другие действия. Вначале терапия была очень пассивной, но теперь она очень активная, и он значительно восстановился.
Каждый день Габриэль занимается по 5-6 часов, чтобы научиться двигать руками, а также сократить отеки и зажатость. Пока тело пациента принимает новые органы удовлетворительно, но врачи говорят, что риск отторжения будет существовать всегда.
Возможность отторжения всегда будет присутствовать, поскольку это инородная материя, и организм будет всегда пытаться с ней бороться. Поэтому ему придется всегда подавлять иммунную реакцию, чтобы сохранять нормальное состояние.
Редкость подобных операций для Мексики объясняется еще и тем, что в стране не развита культура жертвования органов. Габриэль Гранадос выразил надежду, что его пример вдохновит многих мексиканцев изменить свое отношение.
Необходимо продвигать вопрос жертвования органов, поскольку многие в них нуждаются, а в больнице их нет, потому что у нас, к сожалению, отсутствует культура жертвования органов. Раньше я тоже таким был, но теперь изменил свое отношение.
На сегодняшний день в Мексике существует приблизительно 18 тысяч пациентов, которые нуждаются в пересадке органов. Многим придется ждать по несколько лет, пока наступит их очередь.
Теперь билеты на Олимпиаду в Сочи можно не только заказать в интернете, но также и приобрести в кассах. Недавно два таких пункта открылись в столице, а также в самом Сочи. В день открытия в обоих местах наблюдался небывалый ажиотаж.
В Москве и Сочи открылись билетные центры Олимпийских игр 2014 года. Это вызвало небывалый ажиотаж. С самого утра возле касс образовались длинные очереди. В столице продажи билетов на игры в Сочи проходят в галерее «Москва» на улице Охотный ряд. В Сочи в здании железнодорожного вокзала по адресу улица Горького, 56. Здесь можно получить заказанные заранее билеты или приобрести те, которые уже поступили в свободную продажу. Пока они есть не на все виды спорта. Как говорят организаторы, все билеты будут поступать порционно, чтобы исключить спекуляцию. В сочинских кассах в первый день продаж людей собралось столько, что поначалу у стоек воцарился хаос.
Пока они работают, они работать не будут, пока порядок не будет.
На мой взгляд, я просто сейчас развернусь и уйду.
Ажиотаж и все. Ажиотаж.
У меня деньги уплачены, все. Просто забрать билеты, и я стою в такой толпе.
Думала, что здесь как-то нормально все организовано будет. Но, естественно, я ошиблась, пришла. И я что-то сегодня не буду покупать билеты, выйду сейчас домой.
Не скажут вообще, имеет смысл стоять или ничего нет? Есть вообще билеты или их близко?
Мы сейчас узнаем.
Информации никакой.
Те, кому в этот день удалось получить билет, уже находятся в предвкушении Олимпиады.
Ну, интересное событие такое. Когда еще будет такая возможность? Попасть на Олимпиаду. Хочется?
Как говорят в оргкомитете, минимальная цена за билет составит 500 рублей, максимальная – 50 тысяч на церемонию открытия. Для посещения игр всем также будет необходимо оформить так называемый паспорт болельщика.
Столица Франции включила праздничную иллюминацию. Сотни площадей, авеню и улиц загорелись рождественскими огнями. Особое внимание, конечно, уделили главной артерии города – Елисейским полям.
До католического Рождества остается около месяца, и знаменитая парижская магистраль «Елисейские поля» уже окунулась в атмосферу праздника. В четверг вечером здесь традиционно подсветили несколько сотен деревьев, высаженных вдоль дороги, а также главные монументы, включая Триумфальную арку. Эта улица считается одной из самых красивых не только во Франции, но и во всей Европе, поэтому власти уделяют особое внимание ее рождественскому оформлению. Каждый год оно разное, и каждый раз все с нетерпением ждут заветного момента. К торжественному событию первого зажжения огней на улице собираются сотни зрителей.
Это прекрасно, мне нравится. Мы пришли, несмотря на то, что очень холодно, и ждали 45 минут. Спасибо вам, мэр Деланое. Ведь правда, это чудесно, восхитительно.
Окунуться в атмосферу Рождества можно не только в прогулочной части Елисейских полей, но и в торговой. Здесь уже полным ходом работает праздничная ярмарка. Помимо главной магистрали города, в Париже в этом году подсветили более 120 центральных площадей, проспектов и улиц. Сколько на это ушло лампочек, сказать сложно. Для одних только Елисейских полей их нужно свыше миллиона.
Долгожданная встреча состоялась в США через 70 лет. Переживший Холокост встретился с поляком, чья семья во время войны несколько лет прятала его от нацистов.
В День Благодарения в США состоялась удивительная встреча, которую ждали почти 70 лет. Выживший во время Холокоста Леон Герштейн смог встретиться с поляком Чеславом Польжицем, чья семья спасла его и его родных от нацистов.
Но не спотыкана жечь, что застан тут запрошен. Не спотыкана, на правда бы.
Не могу поверить, что я здесь. Я очень счастлив, что спустя 69 лет я наконец-то могу встретиться со своим другом.
We never forgot the fact that you
Мы никогда не забудем, что ты и твои родители спасли нам жизнь. Мы живы только благодаря вам.
Во время Второй мировой войны родители Польжица на протяжении 2 лет прятали семью Герштейна у себя на чердаке в условиях нацистских рейдов и погромов. В семье поляков также было 5 своих детей, и Чеслав был старшим из них. Так продолжалось вплоть до 1944 года, когда регион освободили советские войска. Леон Герштейн вспоминает годы, проведенные на чердаке.
У нас не было игрушек, не было книг, не во что было играть. Единственным развлечением было наблюдать, как пауки ловят мух. Может, это и не самое приятное, о чем стоит упоминать, но у нас у всех были вши. Мы проводили время за поиском вшей в головах друг друга.
Впоследствии спасенный мальчик стал клиническим психологом. Сейчас он живет в штате Нью-Йорк. У 79-летнего Герштейна 5 детей, 34 внука и 9 правнуков. И некоторые из них также приехали поприветствовать Польжица, специально прилетевшего на свидание из Польши. Ведь если бы не его семья, то их могло бы не быть на этом свете. Американский день благодарения совпал в этом году с началом еврейского праздника Ханука. Некоммерческая организация Jewish Foundation for the Right House решила организовать символическую встречу 2 старых друзей именно в этот день.
You know, Hanukkah, which also represents the traditional Jewish victory over the Romans, while the Romans were trying to repress us.
Ханука олицетворяет традиционную победу еврейского народа над римлянами, когда они пытались подавить нас. И я думаю, День благодарения – что-то похожее. Он отображает символическое чувство свободы, справедливости, честности и возможности быть тем, кем ты хочешь. Думаю, это очень подходящий день.
Герштейн также сказал, что этот день они проведут вместе с Польжицем за семейным ужином.
2 учителя из Великобритании установили мировой рекорд, проехали наибольшее расстояние на моторикше. Но останавливаться на достигнутом они не собираются.
2 британца побили мировой рекорд по самому длинному путешествию на моторикше. На своем 3-колесном крытом мотороллере они проехали уже около 37 тысяч 500 километров, побывав в 37 странах Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Ник Гафф и Рич Сирс – друзья с детства. Обоим по 28 лет и оба по профессии учителя. Главной целью их путешествия было не установление рекорда, а продвижение образования в развивающихся странах. Друзья рассказывают, почему для своей компании они выбрали именно это транспортное средство.
8 лет назад Ник и я поехали в Таиланд. Там мы впервые узнали, что такое моторикши, и сразу в них влюбились. Это очень классные маленькие автомобили. Они забавные и очень юркие. Мы подумали, что было бы круто организовать длительное путешествие на такой машине.
Сейчас британцы находятся в Перу. Говорят, что здесь их ожидало крупное испытание. По дороге в столицу у них сломался мотор. Толкать машину до автомастерской им пришлось около 70 километров.
Хуже всего было то, что мы подумали, что путешествие окончено. Это было на севере Перу. И хотя до мирового рекорда мы машину дотолкали, мы все равно думали, что из Лимы нам придется ехать домой.
Теперь же, когда моторикша снова работает, британцы планируют продолжить свое путешествие в Андах. Весь проект они финансируют через свой образовательный фонд. Собранные средства тратят на путешествия, а также на образовательные программы по всему миру. По данным ЮНЕСКО, на сегодняшний день около 60 миллионов детей на планете не имеют доступа к образованию.
Сказочное платье принцессы Дианы уйдет с молотка в Лондоне. По словам владельца аукционного дома, такое платье – мечта каждой девочки, желающей стать принцессой.
В Великобритании на аукцион выставлено одно из самых романтичных бальных платьев принцессы Дианы. Оно так и называется «Сказка».
Это очень яркое, очень эффектное платье, но в то же время оно как будто платье маленькой девочки. Если бы какая-нибудь маленькая девочка подумала, как выглядит платье принцессы и нарисовала бы его, оно бы выглядело именно так. Оно очень сказочное, мечтательное и милое.
«Сказка» – творение 1986 года одного из самых любимых дизайнеров принцессы Дианы Дэвида Эммануэля. Впрочем, Леди Ди приобрела его не напрямую у модного дома, а через аукцион Красного Креста. Платье 10-го размера выполнено из белой органзы и атласа с золотыми вставками и расшито стразами, блестками и жемчугом. Диана выходила в нем в свет несколько раз, как с рукавами, так и без. В том числе она блистала в нем на премьере балета в Королевском театре.
Оно довольно уникальное, по-девичьи милое, широкая юбка, лиф корсетом в лучших традициях королевских платьев. Такое, в каком ожидаешь увидеть монаршую особу, как на старинных портретах Елизаветы I, усыпанном камнями и с расшитым бисером корсетом. А это версия такого платья 80-х годов прошлого века.
Самым дорогим из нарядов Дианы, когда-либо проданных на аукционах, было бархатное платье, в котором она танцевала в Белом доме с актером Джоном Траволтой. За него выручили 390 тысяч долларов. Платье «Сказка» планируют продать за 80-130 тысяч долларов. Торги состоятся 3 декабря.
Органные вечера становятся традиционными в купольном зале Таврического дворца не только для петербуржцев. Благодаря приобретению нового французского органа сюда заглядывают и любители короля инструментов из других регионов России.
Такой уникальный инструмент в России один. Почти 3 года назад, по заказу Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, этот классический орган был создан в стиле барокко в Барселоне специально для Таврического дворца в Петербурге. Он не является копией ни старинных европейских, ни современных инструментов.
Вот, наш, он в большей степени француз. Он более аристократический, более изысканные голоса, и, конечно, он как бы заточен под музыку той эпохи, которая...
На исторических органах французского типа сложнее было сыграть виртуозную музыку немецких романтиков, ведь педальных регистров было не больше 4, а здесь басовых звуков уже больше 2 октав.
Вот такое вот педальное соло, вступление на вот французской педальной клавиатуре того времени, ну, можно было бы сыграть, но очень затруднительно. Просто в силу того, что клавиши даже были другой формы и чуть-чуть по-иному. Они были и очень короткие, и просто вот форма была другая.
Эти 1500 труб механического органа по-новому наполняют звуками купольный зал дворца, в котором в 18 веке находился инструмент князя Потемкина английского типа. Более чем 2 века назад император Павел убрал старый орган из Таврического дворца, а здесь в зале устроил конюшню. Уже больше 2 лет органисты, лауреаты международных конкурсов из России и Европы, дают концерты в северной столице. Но некоторые россияне впервые на подобном выступлении. Сегодня их поразила не только звучность органа, но и изюминка вечера – игра на 2 контрастных инструментах.
Вот, я потрясен, что это... Ну, такая страница даже, считаю, вот в истории города и вообще России. Не, я просто счастлив, что вот это мне представилось.
Мне очень понравилось, да, как вот Андрей исполнял это произведение. И все... Он сам был наполнен таким позитивом, вот, энергией, в общем, очень здорово.
Органные вечера в Таврическом дворце стали традиционными с прошлого года и проходят 2 раза в месяц. Следующий концерт состоится 16 декабря. НТД, Санкт-Петербург, Россия.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.